«Хорошо, псяк Рэф», — сдался кабан. «Но вы мне обещали».
«И сдержу слово. Вам зачтут добровольное содействие следствию, и свой срок вы будете отбывать в разных колониях».
«Тогда мне нечего его выгораживать. Это ваш старший констебль».
«Старший констебль?»
«Кошмарок», — хмыкнул Дзык Боровский. «А ты что, удивлен, да? Полицейский предатель. Вот так новость».
«Я, конечно, знал, кого он назовет. С 90-процентной уверенностью знал. Но все равно для меня это был удар. Как же так? Ведь он всегда был главным врагом Демианы. Он разогнал ее первый клуб, чтобы никто из нашей молодежи больше не погиб и не стал убийцей. Потерял карьеру, возможность продвижения по службе, но остался верен себе. Он был примером для подражания для меня все эти годы. И вот так. Зачем? Ради чего?» Не успел я закончить допрос кабана с говорящим именем, как наконец-то приехала группа из службы национальной безопасности. Примечание. Признаться, мне довольно долго было трудно поверить до конца в такое совпадение. Это было больше похоже на кино. Да и на агента Овцик не был похож. Скорее мог сойти за школьника. Даже Демиана не верила, что ему уже исполнилось 18. Но оказалось, что он говорил правду. А его юношеская внешность и поспособствовала тому, что ему дали это задание. Конец примечания. «Сержант Бродзинский?» В камеру, где я допрашивал Боровский, зашел коренастый черт в шинели с майорскими погонами, явно служака старой закалки. «Да. Майор Кравчик, хочу поблагодарить вас за помощь». Он пожал мне руку. «Лейтенант Овцик успел рассказать мне о блестяще проведенной вами операции по нейтрализации деятельности Демианы Смолярок». «Я был не один». «С капралом Дзержинским мы встретимся завтра. Кажется, у вас были личные причины ввязаться в эту историю». Я промолчал. Майор не стал настаивать и перевел тему. «А где старший констебль?» «Полагаю, гостит у родных. Он обещал приехать завтра, точнее, уже сегодня, во второй половине дня. Хотя теперь я сомневаюсь, что приедет».
«Почему?»
Я предложил ему выйти в коридор и все рассказал. Что было дальше, просто уже перескажу своими словами. Показания всех допрошенных послужили основанием для того, чтобы в судебном порядке закрыть все сайты организации. Но без Демиана и сама сеть долго бы не присуществовала. Оказалось, что она и правда действовала в одиночку, как глава тоталитарной секты, не имея ни преемников, ни заместителей. А вампир, секретарь и кабан-телохранитель были просто нанятыми работниками, хотя Боровский явно рассчитывал на партнерство. Похоже, что она действительно искала того, кому могла доверять. И в этом мне не врала. Никто из местных участников клуба не получил реального срока. Ребята судились за так называемое намерение, а это уже совсем другая статья. Общественные работы, весомый штраф и 5-летний запрет покидать территорию страны. Так что все отделались неслабым испугом и, надеюсь, навсегда зареклись играть в подобные игры. Старший констебль действительно не приехал ни в тот день, ни на следующий, что косвенно подтвердило его вину. Кошмарок хотел сорваться в бега, но не успел. Майор Кравчик связался с полицией городка, где жила его дочь, и те взяли его на вокзале при попытке покинуть страну с билетом на Мюнхен. При задержании он не сопротивлялся. Позже мне удалось поговорить с ним по телефону. Я хотел задать ему только один вопрос. Почему он отправил нас к сумасшедшему брату? Ведь именно с этого момента у меня появились первые подозрения. «Сглупил», — честно ответил бывший полицейский. «Надеялся, что он поедет с вами, и его там убьют. У Боровски с подельником был приказ не оставлять свидетелей».
«Но он же ваш брат».
«И что?
Он один, холостяк, старше меня на 25 лет, давно в маразме, плакать по нему некому. Я его дом в наследство уже полжизни жду. У меня куча детей и внуков, которых нужно кормить, одевать, учить. А этот глупак из леса никак не сдохнет. Демиана завербовала констебля самым банальным способом. С помощью денег. К этому моменту он был слишком разочарован в жизни и службе, чтобы отказываться. Ей даже не пришлось ему угрожать. Тот принципиальный служака, которого я знал, остался в прошлом. К сожалению, жизнь ломает многих и многих. Служба национальной безопасности активно занялась этим делом, потому что им пришел запрос от таких же спецслужб Романии на арест Демианы Смолярек. Ее последователи убили минимум 2 чертей в Бухаресте, и дело приобрело международный характер. Сколько жертв было в Полякии, майор Кравчик точно не смог сказать. По их данным, погибло от 4 до 7 молодых ребят. Моего участия в деле никто не предполагал, но смерть Демиана отлично устроила все спецслужбы. Возможно, они опасались, что полунница даст показания, компрометирующие детишек некоторых влиятельных родителей. В тот же день перед отъездом я успел навестить капрала Дзержинский в больнице. С ним все было в порядке. Он шел на поправку. Его вовремя доставили в операционную. К счастью, на месте оказался нужный врач, который оказал необходимую помощь и оставил в стационаре. Могу сразу сказать, что где-то через 2 недели капрал прислал мне СМС, что его повысили в чине и официально назначили констеблем местного отделения полиции. Холера ясна. Никого из своих желающих поехать в нашу дыру они не нашли, — заключил неунывающий капрал, или, правильнее, уже констебль. Я улыбнулся с теплотой, представив иронично-насмешливое выражение лица своего нового друга, когда он писал эти слова. Может быть, мы поторопились с отъездом. Вполне могли задержаться еще на 2 дней. Но я видел, что Эльвира рвется на работу, да и мне тоже скоро надо было выходить». Родители пытались нас удержать, но без фанатизма. Отец даже купил нам билеты в купе «Люкс». «Это наш с мамой вам подарок. Только теперь приезжайте почаще, а не раз в 6 лет». «А мы весной выберемся вас навестить», — хитро прищурившись, обещала мама. «Мы с Ерджием давно никуда не ездили. Теперь и повод есть, и настроение». «Мы с Эльвирой будем вас ждать», — сказал я, обнимая отца и от души расцеловывая маму. «Скоро увидимся, не скучайте». На вокзал нас провожала куча народу. Родители, родственники, друзья, соседи — все махали нам вслед и символически толкали вагон для легкой дороги. Как только мы оказались в купе, я привлек Эльвиру к себе и сказал, обнимая: «Теперь моя очередь создавать романтическую атмосферу. В прошлый раз я ошибся, когда пытался устроить тебе деревенскую обстановку, но сейчас я знаю, что нам нужно».
«Что же?»
— промурлыкала она, закидывая мне руки на плечи и отвечая поцелуем. «Ничего, кроме нас». Она отстранилась, с интересом глядя мне в глаза, но я, усмехнувшись, раскрыл сумку и достал оттуда свечи, шампанское, приготовленный мамой фруктовые салаты, свежий сыр из крысиного молока. Бутылку черного самогона я приберег на утро. То, что было дальше, я не буду описывать. Примерно через 2 часа моя любимая вылезла из-под одеяла и потянулась к своим наручным часам, сброшенным на пол со всей одеждой. «Зачем тебе время?» — спросил я, нежно целуя ее голые плечи. Она, сияя улыбкой, показала мне циферблат, где была 1:01. «А вот почему. 13-й снег кончился. С Новым годом, любимый!» Говорят, где-то далеко, в других краях, Новый год празднуется почти так же весело, как у нас 13-снежье. но я этого никогда не понимал. А теперь 13-й снег точно будет для меня самым лучшим праздником, потому что мы, наконец, были вместе, только вдвоем, в целом свете».